Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжаем цикл бесед, посвященных святым государям Руси. Ныне поговорим о Муромской чете, о святых князьях Петре и Февронии. Начиная разговор об этих святых, ныне всем известных, мы обратимся скорее к тому, что происходило после их кончины, чем во время их земной жизни. Твердо известно о том, что уже в 15-м, начале 16 века в Муроме сложилось почитание святых Петра и Февронии. И в Москве в 1547 году они были канонизированы как местно чтимые святые, а позднее перешли в разряд всероссийских святых. Их мощи когда-то покоились в соборной церкви города Мурома. Впоследствии, в советское время, этот храм, к сожалению, пал, как все те часовые русской православной веры, которые погибли в советские недоброй памяти времена. Мощи претерпели, как минимум, странную одиссею. Они долгое время хранились в музее. Во времена, когда церковь наконец-то начала возвращать себе естественное положение в обществе в конце 80-х, в начале 90-х. Мощи не без труда были найдены в музейных фондах. Они сначала перешли в один монастырь, потом в другой, и ныне они хранятся в Муромском Свято-Троицком женском монастыре. Они окружены великим почитанием, и ныне вся Россия, а также православные сопредельных стран, являются в Муром для того, чтобы приникнуть к погребению святых мощей, чтобы попросить у святых Петра и Февронии счастливого брака, ребенка, согласия между мужем и женой. Они представляют собой в православной традиции образцовую чету супругов, которые были совершенны в этой своей роли. Именно в этом смысле они для Русской Православной Церкви есть образец для подражания. Но мы сейчас отойдем немного в сторону и поговорим о вещах, которые далеки от святости, благодати, канонизации. Поговорим о том, откуда нам известно о судьбе, чудесах и духовных подвигах святых Петра и Февронии. Вокруг них в русской исторической традиции создалась высокая тайна, нечто трагическое, во многих отношениях окутанное туманом неизвестности. Можно сказать, что святые Петр и Феврония – это своего рода король Артур Русской Православной Церкви. Звучит, может быть, несколько парадоксально, но это так. Дело в том, что о короле Артуре мы знаем по легендам, сказаниям, литературным произведениям. Его судьба, когда родился, когда ушел из жизни, когда и где выиграл главные свои сражения, когда учредил круглый стол и рыцари, которые восседали за этим столом, мы не знаем. И совершенно так же мы не знаем этого в отношении великой Муромской четы. В этом состоит тайна, окружающая их исторические судьбы. От XVI века до наших дней дошла житийная повесть о Петре и Февронии. Многих книжников того времени называли авторами этого произведения. Сейчас большинство ученых, не все, большинство, считают, что автором является Ермолай Еразм, ученый-монах, книжник середины XVI века, живший во времена митрополита Макария и Ивана Грозного. Он составил произведение весьма значительного объема, которое стало чуть ли не самым популярным во всю допетровскую эпоху. Известно более 150 списков, то есть рукописных копий повести о Петре и Февронии. Это феноменальный итог. Но, возможно, их было и гораздо больше. Далеко не все дошли до наших дней. Но вот, обращаясь к этой повести, мы получаем представление о том, как в XVI веке видели судьбы святых Петра и Февронии. Но сама эта повесть чрезвычайно необычна, как сейчас говорят, по формату, или, как говорили в старину, по жанру своему. Она наполнена приключениями, она напоминает своего рода авантюрный роман. Там и некий темный змей, и герой-змееборец, и мудрая дева, и вместе с тем реалии политические, например, боярский мятеж. Вот в связи с этим я сегодня пригласил к нам на беседу о святых Петре и Февронии замечательного гостя, доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории Московского гуманитарного университета, главу историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, в дореволюционной, да и в советской исторической традиции к повести о Петре и Февронии относились по-разному. Фактически она заключает в себе все, что мы знаем об их земной судьбе. А то, о чем я рассказывал до сих пор, это то, что мы знаем об их судьбе посмертной. С вашей точки зрения, что представляет собой эта повесть? Она чрезвычайно знаменита. Что это? Житие, фольклорное произведение, некий христианский нравственно-философский трактат, это некий средневековый роман. Что это такое? Много по этому поводу мнений, и от того, как относятся к этой вещи, к этому тексту ученые-эксперты, зависит, до какой степени мы ей доверяем.
Нужно для того, чтобы понять, как появилась повесть Петра и Февронии, сделать очень небольшой, но необходимый экскурс. Вопрос, а как вообще развивалась христианская, православная, восточно-христианская житийная литература? Первые жития святых, в общем-то, были бесхитростными и излагали события их жизни в тех пределах, которые были известны составителям. Иногда события, безусловно, подлинные, иногда, если житие писалось через века, с добавлением каких-то легенд. Но в X-XI веках в Византии развивается новый житийный жанр. Житийный жанр, который, как современные ученые употребляют, вот тот самый термин, который употребили вы, нес в себе очень много от приключенческого романа.
Да-да.
В славянский мир такие занимательные жития, как правило, очень сомнительные для современной критически настроенной и даже для вполне благожелательно настроенной науки, в славянский мир такие жития проникали в переводах, свои жития славянские авторы все-таки такого рода составляли сравнительно редко. Но в XVI веке, когда влияние византийской культуры и южнославянской культуры, куда эта традиция тоже проникла, на Руси возросло значительно, появились первые опыты такого рода, и, наверное, самым ярким примером является как раз повесть о Петре и Февронии.
Вот здесь сделаем небольшую справочку для наших слушателей. 1453 год, падения Константинопольской империи. Затем последовательно происходит падение ее осколков, в частности, близкого нам территориально крымского княжества Феодоро, уничтоженного в 1485 году Трапезунской империи. И на Русь идут из разоренных греческих земель новые книги, из общества православных интеллектуалов, как греческих, так и южнославянских, к нам отправляются высокоученые представители, которые знакомят Московскую Русь с новинками и с устоявшимися классическими направлениями литературы православного мира. Это были хорошие учителя. и на Руси многие воспринимали их авторитет с безусловным одобрением. Так вот, допустим вариант, в соответствии с которым повесть о Петре и Февронии Муромских была составлена с учетом влияния этой балканской, константинопольской высокой традиции богословия и житийной литературы.
Верно. Но материал, из которого можно было составить такое занимательное повествование, автору, скорее всего, Ермолаю Еразму, пришлось, несомненно, подбирать самому. Была, собственно, муромская легенда о местных святых, мощи которых почитались в городе. Мы не знаем, какой она была до того, как Ермолай Еразм положил ее в основу своего жития.
Одну вещь мы знаем, несомненно, Ермолай Еразм знал муромскую летописную традицию. В его других сочинениях отмечается то, что он интересовался историей Мурома, читал летописи, знал о судьбе муромской епархии. То есть он, в принципе, поисками, как бы сейчас сказали, источниковедческими, историческими занимался. Он не выдумывал ничего.
Вероятнее всего. С другой стороны, у него была, несомненно, определенная богословская задача. Задача сделать высокую притчу, заложив ее вот в такое занимательное произведение. Задача нечто сказать, донести до своих читателей, причем, возможно, для читателей очень разные уровни образованности. Как среднего, так и выше среднего, таких же книжников, как он сам. Здесь ему могли послужить образцом и источником как информации, так и конкретных образов, и предшествующие жития, в том числе византийские, и богословские труды, и, разумеется, Священное Писание. И, наконец, был третий компонент, который, возможно, присутствовал уже в доставшейся ему легенде. Если легенда долгое время не была записана, а мы не знаем, когда жили Петр и Феврония, то, естественно, что вокруг нее сгруппировались и вместе с ней уже передавались сюжеты, образы фольклорные. Такова судьба любого устно бытующего предания. И такие образы мы находим в повести.
Ну, например?
Ну, самое яркое – это, конечно, змей, универсальный злодей русского фольклора. Былинного эпоса, сказок. Мы его находим везде, причем с теми же самыми характеристиками, которые присутствуют в повести о Петре и Февронии. Змей летает к женщинам, особенно к замужним женщинам, часто в образе их супругов, пытается их соблазнять, ну, успешно или неуспешно. Некий вот такой образ соблазна, он присутствует даже в современных христианских повеях, ну, как современных, 19-20 веков. И такой же образ есть, скажем, у южных славян, то есть это очень древняя такая славянская тема, которая, в общем, имеет естественное происхождение. Переживание женщин, замужних, которые ждут своих мужей и возлюбленных, оставшихся одинокими, и которым являются вот разнообразные соблазнительные образы и видения. Таким трагедиям, таким драмам несть числа в истории. И разумеется, что из этого родился вот такой фольклорный мифологический образ, который, собственно, существовал уже в языческие времена. Образ мудрой девы, о котором вы опять же сказали, это во многом напоминает сказочные сюжеты о мудрой деве, которая так или иначе берет верх обычно над каким-то власть придержащим, в том числе, как, собственно, мы видим в житии, заставляя его выполнить некое обещание, данное себе. Герой-змееборец, часто обладающий чудесным мечом, он тоже встречается в фольклоре, хотя надо отметить, что здесь очень часто мы видим, что на фольклор уже влияет житие Петра и Февронии. Вот здесь мы видим обратное влияние. Например, Агриков меч, который впервые появляется в русской литературе, насколько мы можем судить именно в житии Петра и Февронии, он затем перекочевывает уже в фольклор. Сначала Муромской земли, а потом понемногу распространяется, особенно через лубочную литературу и по всей Руси. И мы в сказках записи XIX века уже встречаем Агриков меч.
А между тем, этот самый Агриков меч, скорее всего, взят из византийского полулегендарного исторического повествования о Дигенисе Акрите, некоем благородном воине, который служил на границах империи и поражал этим мечом, ну, в частности, поразил им некоего злопакостного змея. И, конечно, для книжника XVI века было красивым ходом объединить змееборца русского, князя Рюриковича, и хорошо известного интеллектуальной среде того времени в Москве византийского змееборца Дигениса Акрита. Ну вот, если мы рассуждаем о том, до какой степени народ поучаствовал в создании муромской легенды о святых Петре и Февронии, мы сталкиваемся вот с каким вопросом. Существует два отношения к этому памятнику. Одно предполагает то, что фольклора там в принципе нет, там существует только чрезвычайно сложная, хорошо разработанная символика христианского трактата. Другой предполагает, как вы говорите, о том, что все-таки что-то было взято из муромской легенды, над которой поработало население Муромо-Рязанской земли. И эта муромская легенда была использована автором повести. Давайте посмотрим на это, так сказать, с высоты птичьего полета. С вашей точки зрения, если допустить второе, то, что там был какой-то фольклор, были какие-то народные предания, что в этом произведении первенствует, а что находится на втором плане? Христианская суть повествования или суть фольклорная?
Конечно, христианская суть. Ермолай Еразм был православным христианином, образованным книжником, который создавал житие почитаемых святых. Он воспринял легенду о них, видимо, так, как она бытовала. Может быть, вплел уже сам в эту легенду какие-то образы. То, что было близко и понятно его соотечественникам по Муромской земле, знакомые с детства узнаваемые фольклорные мотивы, но целью его была не цель фольклориста. Вот как в XIX веке ездили просвещенные люди по деревням и записывали крестьянский фольклор. Он не ставил себе такую цель. Он ставил себе цель создать, с одной стороны, притчу, которая была бы примером для христиан, а с другой стороны, заложить в эту притчу высокие смыслы, которые бы сделали ее, как вы правильно сказали, глубоким трактатом, понятным людям его интеллектуального уровня. И, естественно, все, что использовалось из фольклора, и даже то, что было в этом фольклоре от истории, это все послужило кирпичиками вот для этой цели.
Ну, а теперь перейдем к разговору на другую тему. Рад, что пригласил вас сегодня, потому что вопрос достаточно тонкий. Мы сейчас с вами рассуждаем о том, как относиться к житийному произведению, повествующему о великих православных святых. А загвоздка здесь в том, что для огромного процента наших слушателей, конечно же, житийное произведение – это безусловная святыня. И таковое оно должно быть для нормального воцерковленного православного человека. С другой стороны, оно когда-то кем-то было создано, оно апеллирует к определенным историческим событиям, оно рассказывает о судьбе не какого-то там выдуманного литературного персонажа, а настоящего человека, исторической личности, который когда-то претерпевал невзгоды, который когда-то должен был пройти через духовное преодоление своих недостатков и слабостей, и когда-то в определенный год, в определенном месте был канонизирован. С одной стороны, мы имеем в виду блистательное, авантюрное, красивое произведение, ну, собственно говоря, о повести о Петре и Февронии, ну, это может быть и гораздо более тусклое, но, как сейчас говорят, глухое житие, когда судьба святого намечена, эта судьба далеко не столь красиво рассказана, как это сделал Ермолай Еразм о святых Петре и Февронии, но рассказана в самых общих чертах. И вот Я хотел бы вашего мнения по поводу щекотливой проблемы. Допустимо ли, уместно ли, касаясь житийного произведения, работать с ним как с историческим источником, добывать из него какие-то исторические факты, пытаться увидеть через призму текста реального человека? Или надо отстраниться от этого и просто, безусловно, все, что там сказано, принять как факт последней инстанции, навсегда избавленный от каких бы то ни было попыток анализа?
Это очень сложный вопрос, и любой историк православный, который работает с вопросами, касающимися истории церкви, естественно, с ним сталкивается. Конечно, хорошо, когда у нас есть целая цепочка житий, идущих от времени, близких ко времени жизни святого, и до более поздних, развернутых, часто не во всем, может быть, достоверных сюжетов, мы можем сопоставлять. Мы можем говорить, что вот то, что отразилось в раннем житии, это то главное, что является безусловной достоверной истиной, или, во всяком случае, максимально близко к ней. В таком случае мы знаем, что и позднейшие авторы житий проделывали что? Они проделывали ту же самую историческую, источниковедческую работу. Они изучали источники о жизни святого, сопоставляли их между собой. Где нужно, дополняли прежние повествования, где нужно, поправляли их. При этом жития, естественно, писали самыми разными людьми. И духовными лицами, и часто мирянами, по послушанию, по повелению души. При самых разных обстоятельствах за историю христианского и православного мира это происходило. По большому счету, православный историк, когда берется писать сейчас историческую книгу о святых, он решает ту же самую задачу. Он составляет научно выверенное, что такое жизнеописание святого. Это житие. По велению души в данном случае и своей научной совести он составляет научное житие. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что в случае с Петром и Февронией мы не имеем вот такой цепочки житий. Нам нечего сопоставлять. И здесь встает другой вопрос, на который не может ответить ученый, но на который, безусловно, знает ответ христианин. А почему мы не имеем этой цепочки? Почему Петр и Февроний являются как святые, ну, скорее всего, через столетия после своей кончины? И единственное, что мы о них знаем, это вот это легендарное, красивое, авантюрное, как вы сказали, сказание. А потому что, наверное, нужно было, чтобы их жизнь, какой бы она ни была, в научно выверяемой реальности, чтобы их жизнь до православного народа дошла, как вот такая яркая, красивая, остающаяся на века, полная узнаваемых с детства не только людьми XVI века, но и людьми XX века, литературных, художественных образов. Чтобы эта жизнь осталась в веках как образ, как символ и как образец.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире передача из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Ну что ж, я рад, что наши подходы схожи в этом вопросе, что даже с величайшим благоговением, относясь к житиям святых, к житийным повестям о святых, мы можем прикоснуться к ним и скальпелем исторического анализа. Дело здесь в том, что и с житиями величайших святых Русской Церкви прежде работали крупные авторитеты в агиографии нашей церкви. Но вот хотя бы самое раннее житие преподобного Сергия Радонежского было составлено Епифанием Премудрым. Но ныне мы не видим этого жития. Мы видим несколько разновидностей более поздних житий, которые содержат в себе редактуру, добавки, сокращения к древнему тексту. Уже в XV веке, когда впервые житие было составлено, его основательно переработали. В XVII веке, когда готовили его к печати, в церкви нашей вспыхнула даже полемика. Какие чудеса преподобного Сергия мы считаем достоверными и включаем в житие, а какие чудеса недостоверные, мы им не верим, и мы их в житие не включаем. Знали бы вы, какая дискуссия развернулась в тот момент, когда обсуждали так называемое чудо о кладезе, то есть о колодце монастырском. Боже мой, какие интеллектуальные силы были использованы тогда в этом диспуте. Так что все нормально. Господь нам дал разум. Этот разум предназначен служить для того, чтобы добродетель трезвения использовала его, дабы христианин мог разобраться в каких-то сложных и затруднительных вещах. С нами был доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. Мы благодарим его за содержательную беседу.
До свидания.
А я должен буду продолжить этот разговор уже в одиночку и обратиться к непосредственно муромской легенде. Итак, главное, что было сказано. Во-первых, «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – это произведение, посвященное живым людям, которые когда-то правили Муромской землей. Не литературным персонажам, не выдумке, не сплошной легенде, а именно тем, чьи мощи сейчас хранятся в Троицком соборе города Мурома. Второе. Даже если была использована какая-то фольклорная линия, все равно преобладают христианские смыслы, вложенные туда искусным книжником, монахом XVI века. Начнем перечислять события, которые стали главными в судьбе святых Петра и Февронии. В славном городе Муроме правил князь Павел, у него была красавица-жена и преданный ему брат Петр. Вот, собственно, к жене стал прилетать некий змей, порождение преисподней, и подбивать княгиню на блуд, время от времени принимая обличие ее супруга. Здесь можно видеть и отголоски каких-то реальных событий, можно видеть и христианскую символику. Очень часто в произведениях христианских авторов змей – это образ дьявола или некоего создания, которое служит дьяволу, а иногда порока, в том числе и порока блуда, прелюбодеяния. Для того, чтобы победить этого чудовищного змея, мучившего княгиню и наносившего позор брату, князь Петр Муромский обрел Агриков меч. Вот, собственно, меч, который сравним с клинком в руках древнего благородного воина Дигениса Акрита, и убил этим мечом змея. Поразил дьявола, поразил дьявольский порок. Однако забрызгался его кровью. И здесь мы можем опять видеть символ. Символ этот состоит в том, что, победив в себе один раз некий порок, человек все-таки сохраняет в душе корни греха. И он должен постоянно, как христианин, эти корни из себя выдергивать. Забрызгавшись кровью дьявольского создания, князь Петр Муромский ищет лекаря, и в Муромской земле не находит лекаря. Он отправляется на Рязанщину, и там, в деревне Лосково, его верный слуга отыскивает мудрую девицу по имени Феврония. Девица учит его, как преодолеть эту хворь, и вместе с тем требует, чтобы князь сделал ее своей женой. Премудрость девицы для князя спасительна. Она излечивает его от порока. Но когда князь, выполнив все необходимые, все предписанные ею действия, отказывается от брака, он опять заболевает. И в результате он говорит сам себе, что должен заключить брак с Февронией. Здесь мы касаемся двух чрезвычайно важных в христианстве тем. Вообще в христианстве от его истоков и до нашего времени и в христианстве средневековом. Первый из них связан с тем, что следует человеку побеждать свои блудные порывы, вступая в брак, если уж он не хочет постричься в монахи. Это для него нормальное естественное состояние. И другое, князь, который вступает в брак с незнатной женщиной, а Феврония была дочерью бортника, то есть по представлениям средневекового общества, была на 3 уровня ниже в общественном положении, чем князь Петр. Так вот, вступая с простолюдинкой в брак, князь Рюрикова рода позорит себя. Это было не то что запрещено, это было нечто скандальное. Заключив брак с женщиной, которая не была ни боярского, ни княжеского рода, а простой лесной селянкой, князь должен был оказаться перед стеной непонимания со стороны собственного муромского боярства, да и, честно говоря, и соседних княжеских родов. Но с другой стороны, ведь христианское вероучение предполагает то, что любой христианин может сделать своей женой любую христианку. Если она не является его близкой родственницей, если она не награждена каким-то чудовищным телесным ущербом, если она не безумна. Иными словами, если мы не видим никаких очевидных нравственных и канонических запретов, то, по большому счету, социальное различие не должно играть никакой роли. Неважно, богат ли он, бедна ли она, знатен ли он, незнатна она. Неважно, сколь велика общественная разница. Она может быть колоссальной. Формально для христианского брака это не препятствие. А вот неформально – препятствие. Неформально такой шаг – это нечто невиданное для общества тех времен. Тем не менее, Петр делает свою спасительницу супругой. Через некоторое время он по смерти своего брата Павла делается князем Муромским. И в этот момент он испытывает на себе всю тяжесть решения, которое когда-то было им принято. У него есть супруга. Очевидно, брак у них сложился счастливый, потому что повесть не рассказывает ни о каких конфликтах между мужем и женой, ни о попытках развода, ни о том, что князь брезговал своей женой-простолюдинкой. Очевидно, там все было нормально. Мы не знаем, были в этом браке дети или нет. Повесть о Петре и Февронии ничего не рассказывает об этом. Важно другое. Важно то, что брак просуществовал на протяжении долгого времени. И для Петра это было испытание, но дважды это стало испытанием, когда он сделался государем Муромским. Потому что против него начало бунтовать его собственное боярство. Сначала взбунтовались жены бояр. Они начали намекать, а то и открыто говорить, о том, что не желают подчиняться княгине, которая ниже их родом, причем ниже их родом катастрофически. А уж они направили энергию своих мужей на то, чтобы бояре муромские пришли к князю и начали сначала предъявлять претензии княгине. Дескать, она за столом неприличным образом собирает крошечки. Разве это пристало княгине Муромской земли? Ну, что ж, князь, обратившийся с вопросом, с разъяснениями к своей жене Февронии, был удостоен чуда. Господь показал ему, что у него в женах не обычная женщина, а премудрая чудотворица, и не следует ему слушать голосов его бояр. И князь пошел в данном случае за своей женой, потому что через нее совершалась воля Господня. Не потому, что она хороша, красива, любима, а потому, что через нее действовал Господь Бог. Тогда бояре составили род заговора и открыто потребовали, чтобы Феврония оставила место княгини рядом со своим супругом Петром. Та сказала, что готова отказаться от всех почестей, одно следует оставить ей. Что же? Моего мужа. Нет той причины, по которой политик-христианин должен развестись со своей женой, если она не кроется в христианском вероучении. Здесь ничего того, что с точки зрения христианского вероучения позволяет развод, не видно. Видно лишь то, что бояре не желают почтить простолюдинку, пусть она и жена князя. Видно то, что для них это позорно. Видно то, что для них это бесчестие. И не видно того, чтобы они действовали как христиане, то есть со смирением. Тогда князь говорит им: «Хорошо же, я оставлю вам Муром». И он вместе со своей супругой отправляется в плавание неизвестно куда. Им дают два корабля, и по Оке, на которой стоит древний город Муром, Петр и Феврония уплывают в неизвестность. Это горестное плавание. Петр печалится. Кто их ныне примет? Кто они ныне? Были князь и княгиня, а сделались изгоями. Были в чести и в славе, и в богатстве, ныне же скоро сделаются бедными странниками. И разве кто-то примет их вот такими, мужа князя с женой-простолюдинкой? Допустим, кто-то захочет содержать их у себя при дворе, какой-нибудь соседний князь, рязанский или владимирский, бог весть. Но как он примет людей, которые нарушили общественные устои? Не начнется ли колебание и возмущение внутри боярство соседней земли, которое готово приютить этих людей? Таким образом, двум этим персонажам, святым Петру и Февронии, предстоит, может быть, долгое бесприютное брожение по русским землям и городам, по дворам соседних княжений. С другой стороны, князь Петр исполнил долг христианина. Он не оставил своей жены, он с нею. И жена его подвергается искушениям. Они плывут на разных кораблях, и некий вельможа князя Петра, решив, видимо, что для княгини Февронии настало время поискать более сильного и удачливого мужчину, чем ее супруг, подходит к ней с предложениями совершить блудные действия. На что святая Феврония напоминает ему о том, что он уже женат, и хорошо бы ему зачерпнуть воды с левого борта и испить. Тот, не понимая, что происходит, действительно протягивает руку за борт, зачерпывает воды, пьет ее. Тогда княгиня говорит ему: «Зачерпни же ты воды из правого борта». Тот делает то же самое, пьет воду и пока еще недоумевает. Спрашивает его Феврония: «Различается ли вкус воды слева и справа?» Он говорит: «Нет». На что княгиня Феврония разъясняет ему: так же и женское естество, какое ни возьми, а все одинаково. Отчего пренебрегаешь ты собственной женой и ищешь, как бы сейчас сказали, приключений? Муромская чета, совершив дневной переход по Оке, останавливается на привал. Разбивает лагерь на берегу реки, князь скорбит, княгиня утешает его, а между тем в Муроме начинается мятеж. Бояре встают друг на друга, борются за власть, вступают в вооруженное противостояние, многие из них гибнут. Тогда самые разумные из них понимают, что совершена ошибка. Не могут бояре княжить, поскольку они бояре. Род их не позволяет забрать себе Муромский престол. И остается одно. Наиболее мудрые из бояр муромских отправляются за Петром и Февронией, нагоняют их, колено преклоненно просят: «Вернитесь, престол твой, князь Петр». Это значит, что боярство, увидев, что «катора» — это хорошее, яркое древнерусское слово, означает спор, конфликт, свару, что «катора» привела только к беде и к кровопролитию, готовы смириться, готовы отдать поклон простолюдинке, которая сделалась женой князя. То есть, в сущности, окончание повести, оно счастливое. Петр и Феврония возвращаются в Муром, Петр опять восходит на престол и какое-то время правит, как справедливый и в то же время милосердный государь Муромской земли. Когда приближается их дряхлость и смерть, оба принимают иноческий постриг, в частности, иноческим именем Петра Муромского стала Давыд или Давид. Последний день, когда князь Петр уже уходит со света сего, он посылает к Февронии, говоря о том, что хорошо бы им вместе уйти, а она шьет покровец и говорит, что следует ей окончить ее дело. Через некоторое время князь вновь присылает к ней, получает тот же ответ, и в третий раз говорит, что изнемогает и больше держаться нет у него сил. И тогда Феврония втыкает иголку в свое шитье и умирает в одно и то же время, в один и тот же день и час вместе с князем Петром. Но это светлая гибель, это кончина, которая означает не расставание, а объединение. Петр и Феврония завещали похоронить их вместе, вдвоем. Муромские жители не выполнили их просьбы и обнаружили то, что чудесным образом в одном погребении соединились два человека, которых похоронили в разных местах. Вот оно, пожалуй, первое посмертное чудо, которое случилось с Петром и Февронией. Впоследствии иных чудес было предостаточно. Конечно же, наблюдая за судьбой этих людей, мы видим, как они постепенно преодолевают различные искушения, как они постепенно становятся все более и более достойными для той роли совершенных супругов, идеальных мужа и жены, которые стали причиной их современного почитания. Знаем ли мы, когда жили святые Петр и Феврония? Ну, о Февронии нечего говорить. Женская судьба, вплоть до женщин, которые были крупными историческими личностями, княгинями, княжнами, женами и дочерьми бояр, чрезвычайно скверно документировано. Женские судьбы очень фрагментарно, очень мало отражены в древнерусском летописании, еще того меньше в документах, которые сохранились с тех пор. Поэтому тут и говорить нечего. Вряд ли мы когда-нибудь отыщем источники, повествующие о том, кем была Феврония. А вот что касается князя Петра, кое-что отыскать можно. Но здесь есть другая сложность. Дело в том, что историки спорят, кто именно из муромских князей и был тем самым святым Петром. История Мурома довольно подробно отражена в летописании. Однако претендента, который совершенно точно, идеально совпадал бы с святым Петром, с его судьбой, с его историческими деяниями, отыскать невозможно. Все-таки, видимо, повесть о святых Петре и Февронии Муромских составлялась через столетия после того, как они жили, и осталось не так много исторических фактов, исторических привязок к какой-то эпохе. Можно перечислить множество различных версий. Некоторые считают, что это один из князей Рюрикова рода XII века. Некоторые считают, что святой Петр жил в поздние времена. Я хотел бы сейчас рассказать о двух главных версиях. Первая из них – святой Петр. Это знаменитый муромский князь Давыд Юрьевич. Он родился во второй половине XII века и в начале XIII века правил в Муроме довольно долго. Давыд Юрьевич – это человек, который знаменит тем, что он довольно много участвовал в войнах, походах, сражался на стороне великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, одно время княжил в городе Пронск. Да и кроме того, эпоха его княжения, она чрезвычайно хороша и благоприятна для Мурома. Это сейчас Муром небольшой городок с огромным прекрасным историческим прошлым, но, в общем, с незначительным населением. А прежде-то Муром это был центр огромного княжения. Муром по отношению к Рязани, сейчас это столица области, был старшим городом. Муромское княжение считалось старшим по чести. И лишь довольно поздно Рязань все-таки обогнала Муром. Рюрикович, который оказывался на Муромском престоле, он занимал почетное положение во всем огромном разветвленном семействе Рюриковичей, которые сообща владели русской землей. То То есть это заметная фигура. Это политик, если не первого ряда, то уж второго точно. И действительно, Давыд Юрьевич, он оставил по себе довольно значительный след. Но тут некоторые обстоятельства позволяют усомниться в том, что это Давыд Юрьевич. Во-первых, летописи знают его под именем Давыд с самого начала его деятельности. А князь Петр принял иноческое имя Давид только незадолго до кончины. Как же так? Получается некое неудобство. Кроме того, Давыд Юрьевич человек, то проявлявший миролюбие, а то и воинственный нрав. Он участвовал, в частности, в междукняжеских распрях. И совместимо ли это с характером милостивым и милосердным, который по повести о Петре и Февронии был присущ князю Петру Муромскому? Можно в этом усомниться. Вторая версия связывает святого Петра Муромского с родословием знаменитых дворян Овциных. Овцины прославились тем, что один из них был спутником командора Витуса Беринга, который плавал в Тихом океане и вновь после Семена Дежнева открыл проход между Евразией и Северной Америкой. Овцины в XVI веке в своем родословии написали, что их предок был некий боярин Муромский, перешедший на службу к московскому великому князю Дмитрию Донскому. А предок этого боярина был братом святого Петра Муромского. И если аккуратно вычислить, на какое время выпадает княжение Петра Муромского, мы увидим, что это XIV век. То есть это Муром ордынских времен. Он пережил чрезвычайно тяжелые периоды в своей истории. Он был разорен. Потом из муромских князей возобновил город, восстановил его былое величие и славу. Муромцы стали жить лучше. Через некоторое время Муром был присоединен к Великому княжеству Московскому. Две разные эпохи. Эпоха домонгольская и эпоха ордынская. Мы имеем двух претендентов на роль исторического святого Петра Муромского. Второй претендент очень хорошо подходил бы, и, возможно, так оно и есть. Действительно, может быть, исторический князь Петр Муромский правил не в XIII, а в XIV веке. Действительно, его родня связана с родом дворян Овциных, дала этому роду жизнь, но мы также можем подозревать, что в XVI веке дворяне Овцины приписали себе столь именитое родословие, решили добавить себе чести по представлениям того времени. Так что, может быть, я поступаю рискованно, но тем не менее, я хотел бы это свое генеалогическое отступление завершить следующим выводом. К сожалению, сейчас историки, если говорить честно, если признаваться, как оно есть на самом деле, не могут указать, когда жил святой Петр Муромский и как его звали, какие он шаги предпринимал в истории, потому что нам не хватает данных. Может быть, это Давыд Юрьевич, может, это некий Петр, который жил в XIV веке. Может быть, мы не знаем этого. Однако, ведь вне зависимости от того, 12 это 13 век, 14 век, мы сталкиваемся не с какой-то исторической деятельностью, а со святостью, с поведением христианина, которое становится нравственным образцом, а не чем-нибудь еще. И люди-то, какой век ни возьми, живут одинаково, рождаются, женятся, производят на свет детей, старятся, умирают, болеют одними и теми же болезнями, сталкиваются с одними и теми же соблазнами, и ровно так же, вне зависимости от века, побеждают их в себе с Божьей помощью, если им удается это сделать. Так что для христианского вероучения и для исторической традиции не столь уж важно, когда жил святой Петр Муромский в 12, 13, 14 веке. Неважно. Важно, что он совершил. Важно, в чем он был нравственным образцом для православных. И, следуя повести о Петре и Февронии, надо помнить, Муромская чета в своем браке преодолела огромное количество трудностей, тягот и невзгод, но осталась верной христианскому вероучению. Вот это главное, что есть в их судьбе. Это главное, что стоит помнить человеку, который обращается к их памяти. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Святые правители Руси». Ведущий цикла – доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Клириков и прихожан храма во имя покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, болящего Сергия, Дмитрия, Любови, Антонины, Ольги, Марии, отрока Александра, Алексея, Ирины, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Любови, Сергия, Алины, Марины, Лидии, Анны, Артемия, Михаила, Галины, Нины, Анны, Антонины, Владимира.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство «Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!